центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И в центре нашего внимания сегодня новый состав правительства России. Кому места не нашлось, а кого, наоборот, призывают работать на благо народа, все это обсудим вместе с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И председатель редакционного совета сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев. Борис Вадимович, приветствуем.
Да.
Нам повезло, и мы все-таки сегодня узнаем, видимо, о том, каким будет новый состав кабинета министров, сыпется сообщение, но я хочу начать немножко с другого. Я хочу начать с ваших ожиданий и с тех переживаний, которые мы могли наблюдать там, в социальных сетях, в телеграм-каналах, потому что гаданий на кофейной гуще было очень много сразу же, наверное, с момента, как Медведев объявил об отставке правительства. Кто-то переживал за позиции Шойгу и Лаврова, кто-то размышлял, останется ли Вероника Скворцова во главе Министерства здравоохранения. Было очень много и фантазии на этот счет. Что для вас было наиболее ожидаемым, пока мы не перейдем сейчас к деталям? Георгий Владимирович, давайте с вашего комментария начнем.
Ну, во-первых, понятно, что это не политическое правительство, а техническое правительство. Это всем было изначально ясно. Угу. То есть во главе поставили человека, который, может, имеет какие-то политические амбиции, но не является политической фигурой. Вторая логика, о которой я говорил, в принципе, она подтверждает, что, естественно, наша страна воюющая, потому что мы участвуем в международных конфликтах, там, в Сирии и так далее. Соответственно, менять там Министерство обороны сложно. Я думаю, что здесь не видел, правда, но я думаю, что он остался. Плюс Лавров, который, опять-таки, дипломат, это как военные действия, те же тоже останутся. Ну, а дальше уже каждый твари по паре в плане того, что все какие-то группы влияния, которые у нас в России, это они как-то образом присутствуют. Вот. Так что, ну вот единственная новость для меня — это новость. Это так. Правда новость. Это то, что Хуснуллина назначили в правительство. Марат Хуснуллина, это, я напомню, вице-мэр Москвы, который курирует строительство. И в данном случае, я думаю, что это очень интересный расклад с точки зрения там, дальнейших строительных проектов в Москве. Потому что ни для кого не секрет, многие проекты были на него лично завязаны. И в данном случае это, конечно, интересный такой разворот. Посмотрим, что будет, что из этого выйдет.
Борис Вадимович, у вас какие были ожидания?
Вы знаете, я поначалу...
Или, кстати, еще лучше опасения.
Опасения, да, я ожидал, что действительно будет серьезно меняться состав. Это действительно, в общем-то, подтвердилось. Второй момент. Я, честно говоря, ожидал, что правительство будет в какой-то степени монолитным по своим взглядам, так сказать, что это будет некоторое правительство, в какой-то степени отражающее позицию премьера, потому что точка зрения нового премьера, точка зрения, что, в общем, правительство должно быть некоторой единой командой и так далее. Но мне кажется, сейчас победила какая-то другая логика. Логика, в какой-то степени, так скажем, нельзя сказать временного правительства, но, скажем, дотранзитного правительства. То есть правительство, которое в течение ближайшего времени, в течение, этого ближайшего года должно обеспечивать, хорошее состояние экономики, поддерживать нацпроекты в том виде, в каком они должны быть реализованы. То есть это не правительство, мне кажется, на долгое время. То есть это не правительство, которое ориентировано на, скажем, 4 года, уж тем более не 8 лет. Я так понимаю, правительство Дмитрия Медведева 8 лет было.
Да.
Вот что из положительных факторов. Действительно приятно было увидеть Андрея Белоусова в качестве первого вице-премьера. И, видимо, все-таки это будет главный экономический идеолог, я так понимаю, этого правительства. То есть это, видимо, фигура, значительно отличающаяся от всех тех фигур, которые мы видели раньше. То есть человек какой-то особой школы, его чаще всего называют кейнсианской такой же школой, то есть человек, отличающийся по своей философии от бывшего министра финансов и первого вице-премьера. То есть ясно, что какая-то философия правительства немножко меняется. Это, мне кажется, главный плюс. Все остальное, действительно, удивительно появление московского, ответственного за московское строительство человека.
Причем в стадии замправительства.
Да, замправительства. И при том вместо Козака, как говорят, то есть вместо человека, который отвечал за, в том числе, отношения с Крымом. Вот, я так понимаю, что это в какой-то степени тоже важно, потому что я так понимаю, что есть желание несколько интенсифицировать работу, так сказать, строительных служб, в том числе новых субъектов федерации. Вот, наверное, что-то поменяется и в социальных вопросах. Я так понимаю, нет Мединского.
Ну, сейчас мы перейдем к деталям. Ага, давайте, да, я озвучу, что сказал уже Владимир Путин, президент Российской Федерации. Ну, во-первых, как уже было сказано, подписал он указ о структуре федеральных органов исполнительной власти. У премьера будет 9 замов, в том числе один первый. Также Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Его функции отошли мэр. В мэр уходит это все. Угу. Также про Белоусова, да, то, что вы только что сказали. Мишустин сообщил Путину, что намерен провести первое заседание Кабмина вечером 21 января, то есть сразу к работе.
Сегодня.
Сегодня же, да. Путин говорит, что новый состав правительства очень сбалансирован, он сильно обновлен. Также новой задачей Кабмина, точнее, задачей нового Кабмина он называет повышение благосостояния граждан, но то, о чем он и говорил в послании Федеральному собранию, да, из ключевых, то есть силовой блок, я так понимаю, что...
Не поменялся,
да, потому...
Директор ФСБ поменялся, нет?
Сейчас мы по ленте прям пойдем. Вот, давайте с главного начнем, что Шойгу сохраняет пост министра обороны Российской
Федерации. Это понятно, потому что военное ведомство, любая военная организация, она очень иерархична, да, и, как бы сказать, вот где вертикаль власти, это там. И в данном случае смена любых начальников, она может дать сбой.
Тем более в период, да, все-таки период ведения военных
действий. Да. Ну, в данном случае, как бы, так как там налажены уже фактически взаимодействия, и наша армия ведет такие вот успешные во многом действия за рубежом, там, я не говорю про политический сегмент, а с точки зрения технической, то смена там Министерства обороны, она подвела бы под такой, как бы, возможный сбой с точки зрения, так скажем, военного... войны, да, и естественно. То же самое, кстати, еще раз повторюсь, Лавров, если остался, да, соответственно,
сразу,
да, это тоже уже, мы понимаем, что дипломатия, это в том числе и личные отношения наработанные, да, и в данном случае сменять, так скажем, там, действующего министра, который там наработал личные связи, которому есть личное доверие, это тоже может привести к дипломатическому сбою, который может повлечь потом и военный сбой и так далее. То есть это все очень взаимосвязано. Кстати, Мантуров, то, что остался, тоже понятно, потому что если сейчас еще сменить человек, который курирует промышленность, то у нас вообще промышленность может умереть окончательно. Почему мы социальный блок перетряхнули? Ну, это понятно. У нас в социальной сфере абсолютный провал, так называемая оптимизация медицины, все вот эти вот социальные реформы последнего времени. И в данном случае этот блок, мягко выражаясь, непопулярен в обществе. И, естественно, первая задача — это задача, чтобы повышение благосостояния, качество жизни, социальная сфера должна работать. Потому что если это не будет работать, то мы знаем, каким последствиям это может привести. Поэтому в данном случае Путин сказал по поводу балансировки правительства. Еще раз повторюсь, у нас же в стране, у нас как бы такая большая Византия, и у нас есть, так знаете, такие центры влияния на политику, на экономику, и там всякие разные блоки, финансово-промышленные группы. Я думаю, что надо будет посмотреть полностью правительство, которое у нас назначено пофамильно, но я думаю, что там все интересы многих политических, финансовых, промышленных иных групп учтены в этом правительстве. То есть его можно назвать таким, ну, полукоалиционным. Надо посмотреть.
Мне кажется, есть действительно главный месседж того, что сейчас происходит, это то, что сделается явная ставка на повышение благосостояния, то есть правительство в своем экономическом блоке явно социально более ориентировано. В отличие от все-таки предыдущего. Понимаете, предыдущее правительство, оно помимо там каких-то персональных там факторов, было противоречие, потому что люди, которые, собственно, возглавляли экономический блок этого правительства, они придерживались, в общем-то, идеологии, ну, такой, в общем, бюджетной дисциплины.
Господин Решетников, кстати, назначен министром экономического развития. Да, он ушел в отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Кстати, вот это любопытно, потому что до сих пор не говорили, что хоть какой-то один губернатор, по-моему, в новом правительстве появился. Было действительно удивительно, что никто из региона не приходит. Ну, вот действительно,
в данном случае... Ну, почему Труднев его губернатором?
Ну, Труднев уже давно. Если не ошибаюсь, там уже Пермский, Герберт Перми, но он уже вице-премьер был, он остается вице-премьером. Отвечает за Дальний Восток там, и так далее. Но да, это более социально ориентированное правительство. Ясно, что здесь, я так понимаю, ориентация на повышение благосостояния и политическая философия этих людей, в общем, не так резко противоречит, как в прошлом правительстве. Вот, где действительно видно было, что это напряжение существовало. Нацпроекты, с одной стороны, и, в общем, люди, которые, для которых, конечно, главное было это там, бюджетная дисциплина, бездефицитный бюджет, и вот все вот эти факторы, отличающие, в общем, ту философию, которая была, господствовала в течение долгого времени.
Вот, Борис Вадимович, а вы что думаете насчет того, что Георгий Владимирович сказал, что относительно Лаврова и Шойгу, то есть какие-то установленные контакты, связи и, понятное дело, определенный авторитет на мировой арене, но, тем не менее, если говорить о какой-то сменяемости власти и подхода к этому процессу, то надо как-то и готовить кадры. Если сейчас мы, видимо, понимаем, что кадров каких-то не хватает, возможно,
мне кажется, здесь проблема. Важный фактор заключается действительно в факторе популярности этих министров. А потом они, дело не в том, что они популярны среди населения, они очень популярны среди своего собственных ведомств. И в этом смысле искать очень сложно им замену, потому что ясно, что это будет некоторая большая проблема сменить Шойгу в военном ведомстве, где он имеет огромный авторитет, и сменить Лаврова в дипломатическом ведомстве, где-то также он имеет большой авторитет.
Но при этом, да. Когда Шойгу из МЧС пришел в Министерство обороны, некоторые тоже недоумевали, как так?
Да, но это верно, но, понимаете, он там как бы, понятно, что он сохранил какое-то, видимо, неформальное влияние, а здесь как это совершенно невозможно уже так будет делать, что если он переместится на какой-то другой пост, почему-то вот обсуждалось там Совет Федерации и так далее, не знаю, насколько это обосновано, вот, то, что он вот может так вот действительно сохранить влияние неформальное на вооруженные силы. Это, наверное, вряд ли возможно. Но, тем не менее, вот это вот ощущение, что он действительно реально влиятелен в своем ведомстве, и Лавров также в своем, и нежелание в этот транзитный период еще и осложнять отношения с этими корпорациями, создавать там какое-то ощущение, ну, некоторого напряжения, я думаю, это было главной причиной, потому что у Лаврова, я так понимаю, истекает срок, там 70 лет ему вот исполнилось, и есть просто реальные проблемы, связанные просто с его, ну, в общем, так сказать, вот уже долгим временем пребывания на своей должности. Но, тем не менее, он, безусловно, абсолютно точно адекватен вот
занимаемой позиции.
Не просто позиции, а вот адекватен своему сообществу, которому он представляет, понимаете? Это же действительно не всегда так бывает. Очень часто, наоборот, нужно найти какого-то министра, который по целому ряду причин, ну, как бы находился в некоторых противоречиях со своим собственным ведомством. Вот обсуждают в этом смысле, хороший или плох был Сердюков, там, плюс или минус, привел он реально к чему-то хорошему, учитывая его, так сказать, реально те действия, которые он сделал. Потому что нужно было в тот момент найти человека, который бы не был уж слишком приятен военной корпорации, и он провел бы соответствующие реформы там. А сейчас все-таки такой задачи нет, я так понимаю. И поэтому, собственно говоря, эти фигуры остаются на своих должностях.
Ну, я бы хотел с Борисом чуть-чуть поспорить. Да, я думаю, что здесь разговор не только и не столько в популярности ведомства вот этих вот людей, а тут именно как раз задача технологического характера. Мы понимаем, что мы вошли в зону транзита, да, так скажем. Он начался о том, о чем там говорили так долго большевики, но я утрирую, конечно, да. У нас транзит начался. Соответственно, к чему он придет, это большой вопрос, потому что, ну, любые такие большие перемены, они перемены. Вот. Но есть ведомства, которые показывают эффективность с точки зрения общего консенсуса, да, так скажем. Ну, если не спроси, даже оппозиции спроси, все равно все скажут, что Министерство обороны худо-бедно, так скажем, выполняет те задачи, еще тем более, сейчас говорю, мы воюющая страна, надо это понимать. То есть мы не находимся сейчас, у нас есть ряд конфликтов открытых, горячих, не замороженных, какая-то нам не холодная война, а в рамках, так скажем, вот этих мировых процессов, да? Первое. Второе, дипломатическое, еще раз повторюсь. Лавров, он так или иначе выполняет задачи, которые ему, так скажем, продвигает ту линию, которая ему озвучена там, Политбюро 2.0 или там, лично Владимиром Путиным. И он это делает. И нормально. И сменять вот этот инструмент, потом перенастраивать на какую-то новую историю, это сложно. Раз. По поводу социального блока и социально ориентированного правительства. Я тут не согласен просто, потому что мы не знаем, к чему это приведет. Потому что, да, какие, может быть, сейчас вторую пенсионную реформу или еще что-нибудь примут. Что вряд ли, да?
Вряд ли.
Да. Но, тем не менее, у нас там 6 лет подряд падает абсолютно доход населения. 6 лет подряд. У нас там 20 миллионов человек, там условно, да, примерно, да, за чертой бедности. И в данном случае ждать, что это правительство сейчас за, там, в течение года раз, и у нас пойдут абсолютные доходы расти, и все пойдет, это тогда возникает вопрос, что делало прошлое правительство, да. Я думаю, что задача этого правительства именно технически удержать ситуацию в стране таким образом, экономическую, политическую, там, военную и так далее, чтобы мы просто в момент транзита не упали куда-нибудь, да, чтобы у нас перестройка 2.0 не получилась, когда, так скажем, вот эти вот ускорения, демократизация и так далее привели фактически к развалу государства, к развалу управления, и мы пришли к тому, что фактически там в 91-м году прекратилось существовать государство. В данном случае, я думаю, что именно логика такая, чтобы, правительство было не политическое, потому что любое политическое правительство, политический премьер может начать свою игру, что очень опасно в переходный период. Вот. То же самое все, так скажем, назначенные люди, во-первых, с минимальным антирейтингом, потому что, ну, извините, к Мединскому претензий множество, так скажем, информационно. Это противоречивая фигура там. Один Маннергейм чуть стоит, да, так скажем.
То да, Мединский, самое... кстати, покидает свой пост, и вместо... Да. Я буду, раз вы так озвучиваете, добавлять, что вместо Мединского теперь Ольга Любимова, а она была главой департамента кино Минкультуры.
Да, ну, то есть, грубо говоря, она из этого же ведомства, но, тем не менее, к ней претензий нет, понимаете? То есть, если посмотреть те фигуры, которые у нас там есть, то есть там сделано таким образом, чтобы им было меньше претензий. Причем претензии не только со стороны общества, потому что, еще раз говорю, это не политическое, а претензии со стороны всяких там групп влияния внутри. Mm-hmm. Еще раз повторюсь, у нас в стране это экономика физических лиц. У нас есть территории, которые там финансово-промышленные группы, они их контролируют. Плохо, хорошо, но так сложилось, да, там Нефтяная Края одна система, так скажем, там Кавказ другая и так далее. То есть у нас такая страна. И правительство, естественно, должно и учитывать интересы. В том числе, кстати, появление губернатора. Это как раз вот в том числе такой вот посыл элитам, губернаторам и элитам региональным, то, что ваш лоббист, ваш представитель будет там, ваши интересы будут учтены. Еще раз повторюсь, у нас Византия, у нас полутона надо слушать, у нас надо смотреть, кто с кем когда сядет, да, и это многое значит, да. И то, что там у нас система ручного управления, она порочна по своей сути, это понятно, потому что хорошо руководитель исполняет обязанности в ручном управлении, хорошо, руководитель улетел, что у нас страна, так скажем, вся встала. То есть в этом отношении система прошлое пришла к своему логическому завершению. Но что из этого выйдет, посмотрим.
Вы знаете, я не очень понимаю, о чем мы будем спорить, потому что я вообще согласен с тем, что вы говорите. Единственное, что могу только добавить, что главная задача правительства — создать оптимизм. Вот как они будут это делать, это другой вопрос. Нужно сделать так, чтобы к концу года, в этот, в общем, явно уже год будет непростой, это уже очевидно, у населения увеличивался как бы градус оптимизма. То есть они с надеждой, люди смотрели в будущее. Потому что вот действительно главный минус прошедших 3 лет, это заключался в том, что по экономическим, материальным причинам, но не только по этим причинам и по политическим причинам, было ощущение, ну, в общем, время остановилось. И логическое такое выражение «время остановилось» было полное ощущение несменяемости правительства. Просто все уже забыли, что вообще премьер-министр может меняться когда-либо. Знаете, без кризиса какого-то
интересно,
совсем.
Интересно, вот Новак тоже остался. Да, вот я вижу. Да, это говорит о том, что, опять-таки, энергетика, это, опять-таки, как военная
даже,
организация.
Он даже, по-моему, повысился.
Не, он министр энергетики.
Я понимаю, но он, по-моему, вице-премьер.
Не, ну это возможно, но то, что он остался, опять-таки, если у нас Новака снять, да, то тогда может, там, опять-таки, энергетические вопросы встать.
Новак не стал вице-премьером. Да, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснулин и Дмитрий Чернышенко. Лавров, Шойгу сохраняют посты. Новак, соответственно, переназначен министром энергетики. Угу. Любимого вместо Мединского Силанов Министерства культуры. Да, мы сейчас до него дойдем. Глава Рособорнадзора Сергей Кравцов назначен министром просвещения. Котяков стал министром труда и соцзащиты. И Антон Силуанов сохранил пост министра финансов. Ну. И, кстати, накануне, да и сегодня в том числе, говорили о том, что важно понять, если Министерство финансов продолжит возглавлять Антон Силуанов, то это будет неким показательным моментом из серии, почему, например, в ЦБ не происходит никаких перестановок.
Не только. Еще раз говорю, финансы, министр финансов, не дай бог, представьте себе, в этот период транзита перестанут доходить или какие-то возникнут вопросы с финансированием вот этих у нас проектов, с финансированием регионов, это же встанет все. Но Силуанов — это еще и политическая фигура, которая примыкает к определенной, так скажем, ну, условной там, либеральной группировке, да, так скажем, что само по себе, зная наш, зная наши внутренние расклады... Нужно...
Как будто за окном его увидели, Георгий Владимирович.
За окном есть в телевизоре. Вот, и в данном случае тут, еще раз говорю, каждый... Я, кстати, не оптимист насчет нашего правительства, я считаю, что у нас курс не изменится, он и будет такой. То есть надежда в том смысле, что сейчас вот новое правительство придет, все будет по-новому, я не вижу.
Подождите, вы про техническое правительство вначале говорили.
Вот, правильно. Я еще говорю, что у нас курс один, который был до этого медведевский. Просто Медведев не популярная фигура, много людей там внутри дискредитировали себя, а, так скажем, курс, он не изменится. Кстати, в Госдуме-то этот Мишустин же сказал, что когда кто-то, я не помню, депутат спросил, будет ли отменен пенсионный возраст, пенсионный вот этот...
Да,
вот.
И он сказал, что нет.
Ничего не будет.
Да.
Ну, то есть, грубо говоря, курс тот же будет, который и был. Но...
Так а смысл был как раз не в том, чтобы изменить курс. Там
я курса.
Про те же нацпроекты, Георгий Владимирович, говорят уже несколько лет, не один
не
год.
Только
они двигаются как-то,
не
эти
двигаются
нацпроекты.
У нас не двигаются. У нас я указы президента не исполняются.
Цифровизация.
Да. Цифровизация, в конце концов,
двигается,
да.
Довольно так, заметно. Ну, собственно, поэтому, наверное, один из
движущих...
главных лидеров этой цифровизации, то есть сам вот премьер, он
стал
премьером.
Я бы выступал бы не за цифровизацию, а за индустриализацию, потому что, когда мне говорят там...
Назад в будущее?
Нет, не просто. Просто когда говорят там о цифровой экономике, я все время там вижу, на каких машинах у нас все ездят, там у нас немецкие машины, американские телефоны, и все это, конечно, хорошо, но индустрия...
Индустриализация невозможна при техническом правительстве, надо ясно понимать. Техническое правительство...
Вот это плохо.
Техническое
согласен.
Правительство не может никакую индустриализацию осуществить, потому что у нее нет политической воли, чтобы это сделать.
Согласен.
Любая индустриализация или расширение серьезного рынка труда требует серьезного политических рисков.
Согласен.
Чтобы брать политические риски, нужно иметь политическую ответственность. Но пока я надеюсь, что вот эта реформа политическая, которая предложена президентом, она, в конечном счете, к этому приведет. Пока я не очень в это тоже вижу, честно сказать, согласно тем конституционным изменениям. Но, в принципе, я так понимаю, задача стоит в этом. Чтобы появилось именно политическое правительство, которое могло бы брать на себя политические риски.
Ну, я, кстати, не исключаю, что на начальном этапе, когда, помните, Владимир Владимирович Путина назначали, все думали тоже, что это техническое правительство было. Но выросло это в другой масштаб.
Ну там сразу Ельцин объявил, что он преемник, поэтому это, конечно, было невозможно. Было, понимали, что речь идет о чем-то другом. Но потом, действительно, у нас политических правительств, я не знаю, можно ли какие-то из правительств было назвать политическими. Примаков был до Путина.
Да,
поэтому речь идет до, имеется в виду, вот, собственно, в этот период. Но поскольку
в какой-то период времени у нас медведевское было политическое правительство.
Ну, в какой-то степени, да, можно так сказать. Вот. А теперь, разумеется, я думаю, задача должна быть в этом. Понимаете, я не знаю, как, так сказать, надо правильно формулировать цели конституционной реформы, но смысл, конечно, в этом и заключается. Конечно, нынешнее, почему я сказал, что оно временное, нынешнее правительство действительно выглядит техническим, и в этом смысле целям реформы неадекватно. Вне зависимости от того, что там, наверное, компетентные, хорошие люди, и присутствие там Андрея Ремовича Белоусова просто вызывает какой-то положительный, так сказать, резонанс. Вот, как человека все-таки другой экономической школы, чем тот же Силуанов и другие люди. Но, в принципе, задача, конечно, стоит в этом. Я надеюсь, что мы до этого дойдем, что в результате, собственно говоря, реформы премьер сможет уже самостоятельно решать многие вопросы.
Ну, как вы думаете, Борис Вадимович, это шок для них вообще? Вот,
для них?
Для министров. Вот всех тех людей, о которых мы сейчас говорим. О тех, кто ушел, о тех, кто пришел работать.
Любой, когда кто-то уходит.
Я думаю, элемент шока, конечно, присутствует в происходящем. Так я вижу даже и по комментаторам, и по, собственно, оценкам. Видно,
просто
что...
вот Мишустин призывает к тому, чтобы переход был плавным, и никак этот переход не отразился на работе правительства.
Ну, будем говорить честно, это некоторая фигура речи все-таки, понимаете? Потому что, ну, поскольку у нас все технические специалисты, все говорят о плавном переходе, понимаете, вот все боятся ассоциации с перестройкой, о чем вот Георгий сказал, что все это просто главное, значит, главное зло такое, перестройка, только не дай бог, чтобы это напоминало вот эти лозунги, там, это революция, помните, тогда же очень много было таких красивых лозунгов, что это там... революция, трансформация, что там еще говорилось? Ускорение
да,
гласность, углубление. То есть вот, а в результате кончилось это известно чем. То есть это действительно некоторый такой психологический страх, в том числе на риторическом уровне у людей примерно моего поколения, Мишустин на 4 года меня старше, ну, примерно это наше одно общее поколение, перед вот, значит, высокими словами, которые в конечном счете приводят к катастрофическим последствиям, оно действительно есть, и поэтому все будут говорить о плавности, значит, преемственности и так далее. Но реально, конечно, то, что происходит, конечно, то, что называется, серии «Дух захватывает». Такого мы не видели 20 лет.
Борис Межуев, Георгий Федоров в студии «Радио Спутник». Разбираем новый состав правительства России.
В центре внимания.